Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Переживая теракты. Говорят, религия разделяет людей, но так ли это на самом деле? Сирийские беженцы в Европе. Какова их судьба сегодня? Дерзай дщерь. Как понимать эти слова в контексте Евангелия, которое учит смирению? Традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Наша тема на этот раз та же, что и у всякого СМИ, она и не может быть сейчас иной. Серия терактов во Франции, а ранее гибель нашего самолета и события в Бейруте, и трагическая ситуация в Сирии. Все это нас сподвигает прежде всего к человеческому участию и сопереживанию, но при этом еще и к серьезным размышлениям, в первую очередь о нас самих. С каким вызовом, к примеру, сталкивается сегодня европейская цивилизация? И правда ли, что сегодня именно религия разделяет людей? Далее иные вопросы. Кто такой современный европеец? Из чего складывается его картина мира, его ценностная система? Все это очень большие темы, и каждый из них, конечно, требует отдельного глубокого осмысления. Мы не претендуем на то, чтобы объять необъятное, но мы очень хотим начать этот разговор. С нами на связи игумен Филипп Рябых, представитель Московского патриархата при Совете Европы. Отец Филипп живет в Страсбурге и своими глазами наблюдает сейчас происходящее во Франции. Отец Филипп, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Расскажите, каковы сейчас настроения во французском обществе в связи с последними событиями? К каким выводам приходят сами французы? Ну, на общественном уровне, скажем так.
Во-первых, многие задумываются о том, какова причина экстремизма. Почему вдруг он закрепился во Франции, здесь в Европе. И многие, конечно, размышляют над темами миграции, потому что в последнее время всех волновала тоже эта тема, приток беженцев из Ближнего Востока. Преследование христиан на Ближнем Востоке. Все, конечно, шокированы тоже вот этими ужасными фотографиями, роликами об убитых людях мирных, и подростках, и детях. То есть все это ужасает. Люди это действительно очень живо и воспринимали, обсуждали. И вот, например, католическая церковь обратилась ко всем своим приходам с тем, чтобы они постарались принять беженцев, как-то проявить о них заботу, поскольку очень большой поток, и государство тоже одно не может справиться с этими потоками беженцев. И вот многие стали обвинять, именно видеть причину, в том, что с беженцами попадают сюда в Европу экстремисты, радикалы. Отчасти это подтверждается вот по расследованиям полиции французской. И это одна причина. С другой стороны, возникает тема отношений светского общества и религии. В последнее время, в общем-то, много было скандалов, потрясших Европу, они и в России тоже проходили, вот тоже, то есть тенденции одни. Вот такое пренебрежительное, унизительное даже отношение к религии со стороны светского общества, оно тоже сейчас происходит такое переосмысление его, что люди больше, вот я даже на разных площадках, в том числе Совета Европовской, вот в разговоре с различными общественными, церковными деятелями здесь в Страсбурге, я слышу, что люди делают выводы в том плане, что нет, все-таки, да, вот говоря, есть свобода слова, есть свобода самовыражения, конечно, это наши европейские ценности, но нужно уважать соседей, надо уважать их веру, их религиозные чувства, относиться без оскорблений. Вот, то есть это вот сейчас тоже появляется, очень мощно звучит. Поэтому многие делают выводы, что нужно проявлять больше уважения, не отказаться от оскорблений в адрес религии. Это тоже вывод, который сегодня многие делают. Другой вывод, который еще, в общем-то, звучит с разных сторон, это о том, что вот европейским народам, принадлежащим к европейской цивилизации, надо сплотиться, нужно противостоять экстремизму на религиозной почве, поскольку он уже оформился сегодня в идеологию. Здесь поодиночке страны не могут с этим справиться. То есть здесь нужно объединение всех стран, которые видят опасность в этих тенденциях, в этой идеологии и борьбе с ней, и с ее носителями. Вот. Но главное, еще один какой интересный вывод, размышленники вот здесь так между людьми высказываются, это касательно методов. Все-таки, с одной стороны, да, есть методы безопасности, военные методы, они уже в таких вот ситуациях очень важны, нужны, без них уже не обойтись. Но все-таки главная борьба нам должна идти на идейном уровне. На идейном уровне именно в плане предложения такой системы общественного развития, в которой бы религия занимала очень уважаемое место, ее мнение на различные общественные вопросы, ее представители бы учитывались. В эту сторону видно, что, в общем-то, есть некое развитие мысли в Европе.
Отец Филипп, а действительно ли религия разделяет людей? Мы же знаем, что и в России, и на Ближнем Востоке есть опыт мирного сосуществования двух религиозных культур – христианства и ислама, да? А о чем тогда сегодня идет речь? Это все же религиозная война или конфликт религиозного сознания в целом и с одной стороны, да, и внерелигиозного сознания с другой стороны?
Совсем недавно, в начале ноября, я был на конференции Совета Европы в Сараево, которая была посвящена как раз теме инклюзивных обществ, и где многие поднимали тему отношения христиан и мусульман. Безусловно, вот по многим очень вопросам христиане и мусульмане находят согласие в том, что касается морали, в том, что касается ценности семьи, жизни. И есть другая сторона, о которой меньше говорили, именно отношения религиозных общин и секулярного, может быть, порой даже воинствующего общества к религии. Сегодня навязывают такое представление, что проблемы в отношениях между христианами и мусульманами, между разными религиями, что они друг друга ненавидят, что они друг друга не любят. И приводит, вот, собственно, первый аргумент, это борьбу радикальных исламистов с христианами на Ближнем Востоке, которые их убивают, вырезают. Да, но давайте задумаемся, почему они это делают. Они не просто делают, поскольку те принадлежат к определенной религии, а поскольку они в их глазах представляются агентами Запада. Для них идет все равно борьба именно с Западом как светской культурой, как секулярной культурой. И, кстати, один вот обозреватель не случайно сказал, что почему такая ожесточенность вот этих фундаменталистов религиозных происходит против Франции, потому что именно она, Франция, как бы демонстрирует секуляризм такой вот воинствующий в Европе. И я согласен, что все-таки главным вопросом является отношение между обществом, частью общества верующей, частью общества неверующей. И вот нам нужно научиться друг друга принимать и понимать, что вот каждый имеет свободу выражать свои убеждения, более того, он имеет право на уважение другой части общества. Нужно единственный способ жить в дружной стране или в дружном мире, это, собственно, уважать друг друга, даже если ты не можешь принять взгляды другого человека. Очень много в обществе разных взглядов на этику, на мораль. Люди начинают бороться, использовать государство или закон в своих целях. И мы видим, как сегодня в европейских странах появляются законы, которые вообще входят в противоречие со многими религиями, не только с христианством. Вот, в отношении семьи, в отношении пола человека, отношения в семье. Мы видим, как все это меняется стремительно, и причем это навязывается всему обществу. То есть даже не просто какие-то группы людей, которые так считают, они получают возможность жить по своим правилам, но и другой части общества, христианам, мусульманам, иудеям, навязывают свои правила. Вот пример с ношением нательного крестика в Великобритании. Ведь это же личное дело человека, носить крест или нет. Он же никому его не навязывает, не предлагает, не заставляет. Зачем вмешиваться в личный выбор человека и заставлять его снимать крест, нательный крест? Вот это же сильно важный вопрос. А вот современное государство тяготеет к тому, чтобы именно навязывать, именно даже в личное жизни человека, определенные ценности.
Отец Филипп, ну вы, наверное, слышали, какой полярной была реакция в России на теракты во Франции. От глубокого сочувствия до реплик что-то вроде того «так вам и надо». Это вам за Шарли, это вам за разгон демонстрации в поддержку семьи, ну и так далее. И вот последнее, честно говоря, особо удивительно звучит в устах христиан. Потому что мы же знаем, Христос говорит, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. А в подобных репликах, ну, как-то любви совсем не чувствуется.
Я думаю, что наши грехи мы должны знать лучше всего и поминать их в первую очередь. Тогда мы будем проявлять смирение. А смиренным Господь дает благодать. Однажды Спасителю подошли его ученики и сказали, что вот упала башня и погибло много людей. И Господь им сказал: не думайте, что эти люди были грешнее, чем вы. Если не покаетесь, то также все погибнете. Вот, собственно, это слова Спасителя очень похожи, в похожей ситуации были сказаны на сегодняшнюю ситуацию. И если эти люди погибли здесь таким ужасным способом, то мы не должны злорадствовать. Мы не должны находить и поминать грехи, за которые, может быть, Господь покарал этот народ. Это не наше дело судить. В таких случаях нам надо всегда обратить к себе взгляд, видеть свои грехи и в личной жизни, и в нашей народной жизни, стараться их исправлять, каяться, исполнять заповеди Божии. И вот тогда Господь, может быть, к нам будет милостив. Вот и не думай, что мы праведнее других. Вот, потому что это очень опасная мысль, она может привести к очень большим бедствиям.
Ну, нашему сознанию вообще свойственны крайности, да, в отношении Европы это очень чувствуется. Либо зачастую полное отрицание всего, что там происходит, либо полное подражание, да, и приятие. А при этом суть, она же ускользает. Очень хочется, и мне кажется, своевременно сейчас было бы разобраться, а что на самом деле представляет собой сознание современного европейца? Какова его система ценностей? Из чего она складывается? Это же такой очень сложносоставной механизм, да?
Действительно, у нас вот есть такая болезнь у русского сознания или идеализировать, или демонизировать Запад. И мы живем на протяжении многих столетий этими чувствами. Но, как мне кажется, конечно, это совершенно неправильно. И нам самое главное – это найти себя вот самих и стараться вот видеть в своей жизни, что плохое, что хорошее. Я, в общем-то, встречаю очень много людей и глубоко верующих, и тех, которые отзывчивые, и которые доверяют людям, и которые не ищут, как обмануть других. Вот, то есть это есть молодые семьи, есть люди, которые стараются честно работать. Таких людей очень много в Европе. И мы всегда должны это помнить. Я вот думаю, что мы делаем большую ошибку, когда мы стараемся поставить знак равенства между политикой и отношениями народа. Вот как бы что ни происходило на политическом уровне, мне кажется, мы должны прежде всего во что бы то ни стало вот знать и поддерживать связи на уровне культуры, на уровне людей, потому что это всегда позволяет нам не забывать, что французы, немцы, кто угодно, они являются людьми, они являются такими же творениями Божьими, которым Господь хочет спастись и в разум истины прийти.
Спасибо. С нами на связи был игумен Филипп Рябых, представитель Московского патриархата при Совете Европы. Наверное, все же не религия разделяет сегодня людей. Если делать какие-то выводы, причина разделения, скорее все же, в отсутствии любви, в отсутствии взаимопонимания и, как следствие, в растущей ненависти. И ответственность за этот процесс привычно возлагают на большую политику, это понятно. Но ведь военные действия, они ведутся не только на уровне государств. Война, мы же знаем об этом, она может быть и в сердце человека тоже. И вот за эту войну уж точно ответственность несем мы сами. Переходим к другим темам.
Сеанс связи.
В связи с терактами в Париже по-новому встает вопрос и о приеме и размещении беженцев в Европе. В предыдущих выпусках нашего журнала мы говорили уже о Германии, которая приняла у себя фактически половину всех беженцев с Ближнего Востока. Но в германском обществе и ранее не было единства в отношении этих людей. Кто-то шел, к примеру, в качестве волонтера работать в лагерь беженцев, а кто-то призывал всех отправить обратно. Шел разговор и о размещении беженцев на территории православного Георгиевского монастыря в Гетшендорфе, того монастыря, который в свое время строил Норберт Кухинки, известный у нас в стране по фильму «Осенний марафон». Что происходит там сейчас в связи с последними событиями? С нами на связи игумен Даниил Ирбиц, настоятель православного Георгиевского монастыря в Гетшендорфе, ответственный за связи Берлинской епархии с правительством Германии и общественностью и член комитета по интеграции при федеральном канцлере Германии. Отец Даниил, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, Алла.
А какова ситуация сейчас?
На данный момент мы провели несколько бесед с нашими региональными политиками земли Бранденбург. Вот, вопрос остается открытым, потому что к нам на помощь пришла Антиохийская православная церковь, Антиохийский патриархат Германии. У них уже есть свой лагерь для беженцев христиан из Сирии, который расположен в Западной Германии. Вот. И они очень активно работают вот в этом вопросе по приему своих сограждан, своих беженцев. И поэтому вот мы пока решили, вот пусть наши братья в этом разберутся, а потом, если что, мы можем тоже подключиться.
Это то, что касается непосредственно христиан. Но не
христиан,
все беженцы
да.
являются христианами. А как вообще сейчас в Германии обстоит дело с приемом и размещением беженцев? Как...
Ну, вы знаете, на данный момент коммуны справляются. Да? То есть беженцев размещают в бывшие советские казармы, в бывшие, можно сказать, ГДРовские детские сады, в какие-то спорткомплексы, манежи. Поэтому в этом плане, конечно, зимовать они будут в тепле.
Это самое главное.
Да, это самое главное.
Отец Даниил, вот смотрите, в Бельгии, к примеру, есть целые районы, такие как печально известный Моленбек, которые называют базой исламистов. Как в Германии на этом фоне относятся к лагерям беженцев, которые сейчас появляются по всей стране?
Ну, вы знаете, понятно, что паника некая есть. Есть некая паника в обществе. Понятно, что уже и тогда предупреждали, что под видом беженцев могут проникнуть террористы в Европу. Вот. Что касается, к примеру, Германии, в самой Германии и в самой христианско-демократической партии даже разнятся мнения. Да? То есть Меркель говорит, да, будем принимать, но как-то ограничим количество принимаемых персон. Кто-то, наоборот, говорит, что надо закрыть границу и все, и остановить это все. Польша, к примеру, отказалась на данный момент принимать квоты по беженцам из-за того, что произошло в Париже.
Отец Даниил, я слышала о том, что немецкие спецслужбы провели очень серьезную работу по распознаванию среди беженцев тех людей, которые приехали не из Сирии, а из соседних стран, просто в поисках лучшей жизни, не спасаясь от войны, что их выслали обратно. Так ли это?
Да, это правда, это совершенно верно. Была проведена большая работа немецкими спецслужбами и немецкой полицией. И действительно было, и сейчас идет процесс выдворения из страны тех лиц, которые не соответствуют статусу беженцам, да, которые не из Сирии, а приехали откуда-то из Афганистана, из Марокко, из Туниса. Работают специально с ними люди, которые сами из Сирии, и которые тоже могут опознать моментально, откуда прибыл человек. И сегодня в новостях, вот буквально я прочитал, что в Турции задержали 8 человек из Марокко, которые якобы вот, направлялись в Германию, тоже вот как бы террористы. Ну, это вот такая была маленькая новость. На этой неделе у нас было заседание по интеграции беженцам в федеральном ведомстве канцлера Германии. Вчера госпожа Меркель затрагивала вопросы о медицинском страховании для прибывающих беженцев, что очень тоже немаловажно.
Здесь возникает другая тема, которая на протяжении всего последнего времени так или иначе в поле общественной дискуссии присутствует. А как быть дальше, когда люди осядут в том или ином лагере для беженцев, обживутся, и захочется ли им потом возвращаться назад, и будет ли им куда вернуться? Получается, что это уже те жители Европы, которые таким образом пересекли границу, но все же здесь остаются.
Ну, вы знаете, им дают временный вид на жительство, да, то есть год, потом продлевают еще на год. И если ситуация в стране, в их стране нормализуется, то их уже просто не продлевается дальше, их просто выдворяют из страны, посылают на родину.
Будем надеяться, что Германия минимизирует угрозу террористических атак на территории своей, на своей территории. Мы очень переживаем за то, что происходит у вас, и помогай вам Бог.
Спасибо большое. Мы тоже очень переживаем и просим ваших молитв. Ситуация сейчас в Европе непростая, но будем надеяться на Божью помощь, на все самое лучшее.
Спасибо. Напомню, с нами на связи был игумен Даниил Ирбиц, настоятель православного Георгиевского монастыря в Гетшендорфе, ответственный за связи Берлинской епархии с правительством Германии и общественностью, а также он член комитета по интеграции при федеральном канцлере Германии. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о загадочной евангельской фразе «Дерзает щерь». А также после перерыва о парадоксах жизни Константина Симонова, о социальном чуде в Костроме и о книжной ярмарке «Нонфикшн».
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Луки, из эпизода, где ко Христу подошла женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, которая тайно коснулась одежды Христа и получила исцеление. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему и перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вопрос, который возникает в связи с последней фразой, о глаголе «дерзать». Да? Дерзновение – это, казалось бы, противоположное отношение к жизни по сравнению со смирением. А смирение – это то, к чему Евангелие нас призывает. Так как же все-таки правильно, да, смиряться или дерзать? Вот на этот вопрос мы просим ответить нашего сегодняшнего гостя, протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру в нашей студии. Отец Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
И о чем этот эпизод?
Вы знаете, Алла, для того, чтобы понять смысл сегодняшнего чтения, надо посмотреть не на его начало, а на его конец. Тут ключевое слово в этом чтении – это вера. Спаситель хвалит ее за то, что у нее такая вера, которая становится спасительной, в том числе и в плане исцеления от телесных недугов. И дерзание в вере – это естественное, нормальное состояние человека. Это совершенно никак не идет в противоречие с христианским смирением. Более того, наоборот, только тот человек, который внутри себя смирен, который может согласиться с реальностью своей жизни, с той реальностью, которая ему дается Богом, он будет иметь дерзновение в молитве и дерзновение в обращении к Богу. Для верующего человека предельная ценность – это Бог. Не то, что Бог может дать, а сам Бог. И вот очень часто в религиозной жизни получается так, что Господь сознательно создает для человека проблему, которую невозможно решить никакими обычными нашими житейскими способами, с единственной целью – вынудить человека обратиться к Богу, поверить в то, что он может помочь, и через это сделать такой вот шаг веры. Шаг веры, который всегда связан с бесконечными рисками. Ты никогда не знаешь, а что тебя там ожидает. Там нет никаких гарантий, где никто ничего на 100% не обещает. Но ты чувствуешь, есть какое-то глубинное ощущение того, что там, куда ты поступаешь, не бездна, не пустота, а вот как апостол Петр, помните, он смотрит на Спасителя, говорит: «Иди, хочешь по водам идти? Иди, пожалуйста». Встает, идет. И как только он отвлекается, начинает тонуть. Вот это как раз-таки есть состояние веры.
Это как прыжок с парашютом в неизвестном направлении. Когда тебе говорят «прыгай», да, и доверься тому, что все будет хорошо.
Ну вот сложно сказать «не прыгал», не знаю. Вот, но то, что на самом деле каждый из нас живет верой, это очевидный факт. Просто эта вера очень часто бывает не проговорена, недостаточно артикулирована. Мы, как апостол Павел говорит, верою ходим, а не видением. То есть многие наши поступки, большинство наших поступков, они определены именно той системой координат, которая описывает нашу веру.
В этой связи очень часто, да, возникает сомнение. Я разворачиваюсь в сторону Бога, но где гарантия, что это действительно мне что-то даст? В ситуации крайнего сомнения, когда никакими земными способами решить проблему нельзя, разве есть какие-то гарантии, что Господь это решит?
У нас есть только одна гарантия. Мы верим в Бога не мстительного, не злобного, не подлого, а в Бога, имя которому любовь и милость. И поэтому это, собственно говоря, и является тем самым пространством наших рисков, которые мы обращаем к Богу и говорим: «Господи, от Тебя мы еще пока не получили никаких стопроцентных гарантий того, что Ты с нами поступишь по милости. Но мы верим. И мы ввергаем себя вот в эту пучину Твоего милосердия, понимая, что у Тебя есть полное право взять хороший ремень и взгреть нас по полной программе. Но мы верим в то, что Ты нас все-таки больше любишь, нежели чем судишь».
А вам известны примеры из вашей пастырской практики, когда человек с таким примерно дерзновением, как в сегодняшней евангельской истории, к Богу обратился и получил какой-то ответ, а может быть, даже и исцеление, не обязательно физическое, разрешение сложной ситуации, скажем так?
Знаете, у нас была ситуация с моей супругой, когда она болела тяжело. И вот в какой-то момент ее болезнь вдруг остановилась. Причем остановилась несмотря ни на какие законы прогрессирования этого заболевания. И в таком состоянии она продолжала какой-то период находиться. Для нас это был очевидный ответ со стороны Бога на все наши просьбы и мольбы. Нам было показано, что это в моих руках. И после этого опять болезнь стала прогрессировать, и все завершилось понятно чем. Но для меня лично это был очень сильный знак того, что Господь рядом, Он все слышит, Он видит, Он, как мне очень понравилось, сказала одна матушка-монахиня греческая, критская, Господь не просто нам соболезнует в наших болезнях, страданиях, Он сам принимает наши страдания как свои собственные. Вот это очень явным образом было показано. И, знаете, это оказало очень большую, по крайней мере, мне лично оказало очень большую поддержку в плане вот именно веры и какой-то внутренней готовности не впасть в отчаяние тогда, когда у тебя вокруг, в общем-то, все рушится. Вот такой у меня был личный опыт.
Спасибо вам большое за этот пример и за комментарий. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, был сегодня в журнале «Светлого вечера» и комментировал наши актуальные Евангелия.
Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».